Разве что припустил бегом, но в этом случае я услышал бы гулкий звук шагов. Или повернул в первый двор. Я замер на месте. Вдруг откуда-то сбоку из темноты раздался голос Фондорина.
Да не торчите вы тут, Дюкин. Идите не спеша и держитесь на свету, чтобы они вас видели.
Окончательно перестав что-либо понимать, я послушно зашагал вперед. Откуда взялся Фондорин? И куда делся боцман? Неужто Ирас Петрович уже успел его оглушить и спрятать? Сзади загрохотали шаги, отдаваясь под низким сводом. Вот они участились, стали приближаться. Кажется, преследователи решили меня догнать. Тут я услышал сухой щелчок, от которого разом вздыбились волоски на шее. Этаких щелчков я наслышался предостаточно, когда заряжали револьверы и взводили курки для Павла Георгиевича. Его высочество любит пострелять в тире. Я обернулся, ожидая грохота и вспышки, но выстрела не последовало. На фоне освещенного прямоугольника я увидел два силуэта, а потом и третий. Этот самый третий отделился от стены с неописуемой быстротой, выбросил вперед длинную ногу, и один из моих преследователей согнулся пополам. Другой проворно развернулся, и я явственно разглядел ствол пистолета, но стремительная тень махнула рукой снизу вверх под косым углом, и язык огня метнулся по вертикали к каменному своду, а сам стрелявший отлетел к стене, сполз по ней наземь и остался сидеть без движения.
«Зюхин, сюда!»
Я подбежал, бормоча: «Очистенный от всякие скверны, и спаси души наша». Сам не знаю, что это на меня нашло, вероятно, от потрясения. Ираст Петрович склонился над сидящим, чиркнул спичкой. Тут обнаружилось, что никакой это не Ираст Петрович, а знакомый мне седоусый боцман. И я часто-часто заморгал.
«Проклятие!»
— сказал боцман.
«Не рассчитал удара. Все из-за этой чертовой темноты. Проломлена носовая перегородка, и кость вошла в мозг. Наповал. Ну-ка, а что с тем?»
Он приблизился к первому из бандитов, силившемуся подняться с земли.
«Отлично, этот как огурчик. Посвети-ка, Афанасий Степанович».
Я зажег спичку. Слабый огонек высветил бессмысленные глаза, хватающие воздух губы. Боцман, который все-таки был никем иным, как Фондориным, присел на корточки и звонко похлопал оглушенного по щекам.
«Где Линд?»
Никакого ответа, только тяжелое дыхание.
«Я спрашиваю, где Линд?»
Взгляд лежавшего уже был не бессмысленным, а острым и злым. Губы сомкнулись, задергались, вытянулись трубочкой, и в лицо Фондорину полетел плевок.
«Ду шайстрак! Кус мих ауф!»
Хриплый выкрик оборвался, когда Фондорин коротко пырнул смельчака прямой ладонью в горло. Злой блеск в глазах погас. Голова гулко стукнулась затылком о землю. «Вы его убили!» — вскричал я в ужасе. «Зачем?»
«Он все равно ничего не скажет. А у нас очень мало времени».
Ираст Петрович вытер со щеки плевок, стянул с убитого куртку, бросил ему на грудь что-то белое маленькое. Я толком не разглядел.
«Скорее, Зюкин, снимите свой мундир, бросьте. Наденьте это».
Он оторвал свои седые усы и брови, швырнул на землю боцманскую тужурку и оказался под ней в полусюртуке с узкими погончиками. На фуражку прицепил кокарду, и я вдруг понял, что фуражка вовсе не морская, а полицейская. «Вам не хватает шашки», — заметил я. «Полицейский офицер не может быть без шашки».
«Будет вам и шашка. Чуть позже».
Фондорин схватил меня за руку и потащил за собой.
«Быстрее, Зюкин, быстрее!»
Жалко было бросать добротный мундир на землю, и я повесил его на ручку у ворот. Кому-нибудь пригодится. Ираст Петрович оглянулся на бегу.
«Орден!»
Я снял с шеи Владимира, сунул в карман. «Куда мы спешим?» — крикнул я, бросившись вдогонку. Ответа не последовало. Мы выбежали из переулка обратно на Мясницкую, однако перед самым почтамтом повернули в какие-то ворота. За ними оказался узкий каменный двор, в который выходило несколько служебных дверей. Утащив меня в угол за большие мусорные ящики, доверху набитые коричневой оберточной бумагой и обрывками шпагата, Фондорин вынул часы.
9 минут до 10. Быстро управились. Он наверняка еще не выходил.
«Кто он?» — спросил я, тяжело дыша. «Линд?» Фондорин сунул руку прямо в мусорный бак, достал оттуда узкий длинный сверток. Внутри оказались портупея и полицейская шашка.
«Наш знакомый из почтамта. Это он, разве вы не поняли?»
«Он доктор Линд?» — поразился я.
Нет, это человек, Линда. Все оказалось очень просто. Проще, чем я предполагал. И загадка с письмами разъясняется. Теперь понятно, почему письма попадали в Эрмитаж без штемпеля. Почтовый служитель, работающий на Линда, назовем этого человека для краткости почтальоном, просто подкладывал их в мешок с корреспонденцией для калужской части. И наше с вами сегодняшнее письмо тоже сразу попало к нему в руки. Он заметил, как вы курсируете подле окошка и дал знать Линду. А тот подослал своих людей, которые терпеливо дожидались вас на улице. А вернее, дожидались они Фондорина, поскольку думали, что это я.
Но как вы обо всем этом догадались? Он самодовольно улыбнулся.
Я сидел в чайной напротив почтамта. Ждал, пока вы выйдете за человеком, который заберет письмо. Время шло, а вы все не выходили. Такая медлительность со стороны Линда показалась мне странной, ведь он заинтересован во встрече не меньше, чем я. Из входивших в почтамт никто там долго не задерживался, и никого подозрительного я не заметил. Интересное началось появление двух известных вам господ, которые прибыли без четверти четыре. Причем пришли они вместе, а затем разделились. Один сел в моей чайной через два стола, попросив по-немецки место подле окна, как глаз не сводил с дверей почтамта, а по сторонам не смотрел вовсе. Второй на минутку заглянул в здание и присоединился к первому. Получилось, что вы обнаружены. Однако интереса к содержанию письма люди Линда почему-то не проявляют. Я думал об этом довольно долго, и в конце у меня возникла гипотеза. Перед самым закрытием я отправился ее проверить. Вы видели, как почтальон на меня уставился, когда я назвался предъявителем казначейского билета? Это явилось для него полнейшей неожиданностью, поскольку никакого предъявителя быть не могло, уж он-то это знал доподлинно. Почтальон не совладал с мимикой и тем самым себя и выдал. Надо полагать, что он-то и есть русский помощник доктора, составивший игривое объявление в газету. Именно почтальон и выведет нас к Линду.
А что, если, встревоженный явлением загадочного боцмана, он уже побежал предупредить доктора? Фондорин посмотрел на меня, как на неразумного младенца.
Скажите, Зюкин, вам когда-нибудь доводилось получать письма до востребования? Нет? Оно и видно. Почта хранит письмо или посылку в течение 3 дней бесплатно, а затем начинает начислять пеню.
Я подумал, но не обнаружил в этом обстоятельстве никакой связи с высказанным мною опасением. Ну и что?
А то...
Терпеливо вздохнул Раст Петрович.
Что там, где принимают плату, существует финансовая отчетность. Наш с вами приятель не может уйти, пока не отчитается и не сдаст кассу. Это выглядело бы чересчур подозрительно. Вон та дверь, служебный выход. Минут через 5, самое позднее через 10, почтальон выйдет оттуда и очень быстро отправится прямиком к Линду. А мы пристроимся за ним. Очень надеюсь, что больше у доктора помощников не осталось. Очень уж они мне надоели.
«Зачем вы убили того немца?» — вспомнил я. «Только за то, что он в вас плюнул? Ведь он был оглушен, беспомощен!» Фондорин удивился.
«Я вижу, Зюкин, вы меня считаете монстром почище Линда».